Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Русский коллаборационизм. Развязка. И план Барбаросса и теория белого шума. Во что мог поверить Сталин накануне 22 июня? Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в эфире заключительная часть исторического исследования Владимира Абаринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм». Глава 18. Развязка. Часть 2.
В первых числах мая 45 года первая дивизия русской освободительной армии под командованием генерала Буниченко пришла на помощь силам чешского сопротивления, поднявшим восстание в Праге. В книге Иоахима Хоффмана «История власовской армии» есть характерный эпизод. 7 мая в Праге появилось советское подразделение, заброшенное на парашютах. Его командир, капитан Соколов, позвонил командиру полка 1-й дивизии РОА, подполковнику Архипову. Между ними состоялся следующий диалог. Соколов: «Здравствуйте, товарищ полковник. Я капитан Соколов». Архипов: «Здравствуйте, капитан». Соколов: «Товарищ полковник, вы убеждены, что Прага будет очищена от частей СС?» Архипов: «Да». Соколов: «Каков состав вашего полка и насколько он оснащен?» Архипов приводит удвоенное количество, чтобы звучало убедительней. Соколов: «Да, с таким полком можно воевать. Скажите, товарищ полковник, могу я сообщить в Москву, что полк идет в бой за товарища Сталина и за Родину?» Архипов: «За Россию? Да. Не за товарища Сталина». Соколов: «Но ведь вы присягали товарищу Сталину и, наверное, закончили военную академию в Советском Союзе». Архипов: «Я закончил военное училище в Москве в 14 году. Сталину я никогда не присягал. Я являюсь офицером РОА, и я присягал генералу Власову». Соколов: «Теперь мне все ясно». Игорь: «Чем закончился поход 1-й дивизии на Прагу?»
Относительно участия 1-й дивизии в пражском восстании распространены крайние позиции, то есть либо ее роль в боях за Прагу отрицается вообще, либо наоборот рассказывается, что войска Власова освободили Прагу от нацистов и спасли ее от разрушения, что-то в этом духе. Но и то, и другое неверно, как мне кажется. Мы только что выяснили, что операция вообще была проведена против воли Власова, командовал ей Буниченко. Во-вторых, полностью Прага от нацистов очищена не была, не была освобождена. Более того, после того, как 7 мая 1-я дивизия из Праги большей частью отошла, во многие районы снова вошли немецкие части. Еще одно популярное заблуждение связано с блокированным, затем захваченным 3-м полком 1-й дивизии аэродромом к западу от Праги и о самолетах, которые якобы власовцы сбивали. Стратегического значения для немцев этот аэродром не имел. Единственный подтвержденный случай сбитого самолета является скорее анекдотическим, потому что это был самолет немецкого летчика Бушмана, который принадлежал к авиаполку РОА, и который даже пару дней назад прилетал к Власову с экстравагантным планом побега в Испанию именно на самолете. То есть они фактически сбили свой самолет. И этот эпизод как раз выпукло подчеркивает всю сложность ситуации пражского восстания, которую трудно рассматривать как военную операцию. Скорее, это серия локальных столкновений, в которых большую роль играл случай, которые развивались по самым разнообразным сценариям. То есть немецкие войска, которые были в Праге, это в основном были резервные войска СС, частично находящиеся на излечении, частично совсем молодые призывники, которых только обучали военным азам. И реакция была тоже разной. Кто-то действительно сдавался сразу и позволял себя разоружить. Кто-то, как, например, как раз часть, которая защищала этот самый аэродром, воевал до последнего патрона, и там даже уже последний день, кажется, боев был даже случай штыковой атаки, который считается самой последней штыковой атакой Второй мировой войны, ну, по крайней мере, на европейском поле действий. Но необходимо, безусловно, сказать, что вмешательство 1-й дивизии в пражское восстание как минимум спасло жизни многим его участникам, чешским участникам. 3 дня немецким войскам приходилось иметь дело не только и, в первую очередь, не столько с плохо вооруженными и полугражданскими повстанцами-пражанами, сколько с обученным, вполне вооруженным регулярным соединением. Конечно, 1-я дивизия отвлекла немцев, связала им руки и заняла достаточно большую часть пражских районов. Однако затем политическая ситуация изменилась. Руководителям восстания, многие из которых принадлежали к прокоммунистическому подполью, стало ясно, что, с одной стороны, американцы к городу не идут, то есть они остановились, а вот русские, с другой стороны, к городу приближаются. И наличие в Праге танков с сомнительными надписями вроде «против Сталина и Гитлера», так, по крайней мере, по рассказам очевидцев, такие надписи были на танках первой дивизии, сделаны мелом. И в этой ситуации наличие такой части в городе пражане сочли излишним, и к командованию первой дивизии была направлена делегация. Ее, кстати, опять-таки принимал Буниченко, потому что Власов сказался больным. Делегация поблагодарила первую дивизию за помощь, но попросила ее покинуть город. Всего в боях за Прагу погибло около 300 солдат и офицеров первой дивизии.
Теперь пришло время рассказать о попытках представителей генерала Власова вступить в переговоры с западными союзниками Советского Союза. Игорь.
Еще программа Милетия Зыкова, о которой мы говорили как об идеологе первого этапа власовского движения, была, по мнению его немецких кураторов, сдержанной по отношению к немцам, но оставляющей открытой дверь на Запад. Сам Зыков повторял, что если немцы потерпят крах или когда они потерпят крах, освободительное движение сможет переориентироваться на западных союзников. Теория эта звучала красиво, но на практике этому помешали два обстоятельства. Участие соединений РОА, пусть еще до создания Комитета освобождения народов России, в боях на Западном фронте, то есть в боях против англичан и американцев, и откровенная на первых порах незаинтересованность Запада в наличии такого антисталинского, антибольшевистского движения вообще. Попытки наладить контакт с союзниками можно, наверное, разделить на два этапа. Попытки до капитуляции и, собственно, попытки в самом процессе капитуляции. Первый этап подробно довольно описывает в своей статье, которая так называется «Попытки Конра установить контакт с западными союзниками» Юрий Жеребков, который, собственно, этим и занимался. Вообще-то удивительно, что в Конр не нашлось более подходящей фигуры, потому что Жеребков, я напомню, возглавлял управление русской эмиграцией в Париже, очень плотно сотрудничал с немцами, и на роль посредника годился очень и очень условно. Но, тем не менее, после эвакуации из Парижа он вошел в оргкомитет, готовивший учреждение Конр, он подписал Пражский манифест и затем по благословению Желенкова стал таким дипломатическим представителем Конр. Вот Жеребков рассказывает, как он пытался найти подходы к Международному Красному Кресту и по линии переговоров с ним выехать в Швейцарию, чтобы уже там вступить в контакт с союзниками. Якобы к нему даже обращались из Красного Креста с просьбой, чтобы Власов как-то повлиял на Гиммлера. Красный Крест очень боялся, что в конце войны Гиммлер уничтожит всех заключенных, которые находились в концлагерях. Опасения такого рода были правомочны, хотя, конечно, можно заметить, что Жеребков датирует эту просьбу апрелем. На тот момент уже сам Гиммлер при посредничестве Шелленберга и представителя Международного Красного Креста Бернадотта сам довольно активно вел переговоры. Возвращаясь к Жеребкову, он ближе к концу получил от немецкой стороны добро на эту самую поездку в Швейцарию, получил выездную визу, но не получил от швейцарцев въездной. При попытке нелегального перехода границ его арестовали, отправили назад в Германию, так что фактически эта линия закончилась ничем. Понятно, что власовцы стремились сдаться в плен западным союзникам, поэтому было несколько эпизодов локальных переговоров, свидетельства о которых до нас дошли. Вот я выбрал из воспоминаний Штрикфельда, не из его книги. В книге он этот эпизод описывает менее подробно, а вот в своей записи 1950 года он излагает разговор генерала Малышкина, который остался как раз в районе Альп с доверенностью от Власова на ведение переговоров с американцами. Разговор, значит, Малышкина с американским генералом, он описывает его практически дословно. Ну, сначала, конечно, некоторое время потребовалось, чтобы вообще объяснить американцам, откуда в Альпах, в глубоком, так сказать, немецком тылу, если брать Восточный фронт, взялся русский генерал, и потом разговор пошел так. Генерал спрашивает, кто такие власовцы? Малышкин. Независимое соединение, подчиняющееся Комитету освобождения народов России и ведущее борьбу против Сталина за независимую, свободную, демократическую Россию. Генерал. Почему вы воевали на Западе? Малышкин. Мы никогда не воевали на Западе. Генерал. У нас 1000 русских пленных в немецкой форме. Они принадлежат к власовской армии. Малышкин. Нет, это не власовцы, это хиви, добровольные помощники. Генерал. Вы что, не знаете, что мы и Советы союзники? Малышкин. Знаем, но это слабый союз. Тут присутствующие молодые американцы жарко протестуют, но генерал молчит. Далее генерал спрашивает, почему вы боитесь выдачи? Потому что вы предатели? Малышкин отвечает: «Но тогда все жертвы с 1918 года тоже предатели. Не забывайте о кулаках и прочих бойцах с большевизмом. Власов стал символом этой борьбы. Мы не просим за нас, за лидеров движения. Мы просим за маленьких людей, солдат, офицеров, познавших всю горечь войны и лишившихся родины. Я обращаюсь к американскому народу, который в своем становлении и развитии был всегда движим мыслью о свободе. Кроме того, живыми вы нас не выдадите. Мы найдем способ умереть». Генерал отвечает: «Теперь мне все ясно, я должен связаться с Эйзенхауэром». На следующий день генерал приходит с сообщением, что Эйзенхауэр тоже ничего не может решить, вопрос перенаправлен в Вашингтон. Ну, на этом, собственно, все переговоры заканчиваются, просто через некоторое время Малышкину и Штрикфельду сообщают, что они больше не являются парламентерами, а являются военнопленными.
С историком Игорем Петровым беседовал Владимир Абаринов. Эпилог цикла «Русский коллаборационизм» слушайте в нашей программе на следующей неделе. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Почему Соединенные Штаты оказались неподготовленными к нападению японцев на Пёрл-Харбор в декабре 1941 года? Американский политолог Вольштеттер, в работе, долгое время считавшейся канонической, дает такой, по сути, кибернетический ответ. Руководители государства, принимающие стратегические решения, тонут в потоке информации. Часть ее полезная, а часть просто белый шум. Посторонние и малозначимые сведения, заглушающие сведения, релевантные. Зачастую отделить шум от сигнала удается только задним числом. В реальном же времени их легко перепутать, и хотя американские руководители располагали точными и оперативными данными, которые указывали на готовящийся рейд японской авиации на Пёрл-Харбор, воспользоваться ими своевременно им помешали противоположные данные, казавшиеся на тот момент более важными. Тему продолжит наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
С помощью модели Вольштеттер многие американские историки долгое время пытались объяснить и то, почему Советский Союз был захвачен врасплох нападением Германии в июне 1941 года. Существовала также вспомогательная гипотеза. Тоталитарная система и ее разведслужбы подлаживались под диктатора, чье чудовищное упрямство деформировало адекватное восприятие реальности и не позволяло правильно оценить достаточно явно, несмотря на неизбежный шум, сигналы надвигавшейся катастрофы. А предупреждений Сталин получил, дескать, множество, как от своих собственных разведчиков, так и от иностранных руководителей. Мы беседуем об этом с американским историком Бартоном Уэйли.
Стратегические материалы, зерно и нефть, необходимые Германии для длительной войны с Англией, вот что якобы собирался потребовать Берлин от Москвы в июне 41 года. Сталин был введен в заблуждение блестящей и длительной кампанией дезинформации, осуществленной Абвером, немецкой военной разведкой. Советский вождь поверил, что итогом масштабнейшего наращивания германских сил на западных рубежах СССР будет ультиматум, а не война. Вариант с ультиматумом ему казался вполне реалистичным, так что Абвер попал в точку. Да, документ должен был предусматривать более тесное военное сотрудничество обеих держав, прекращение агрессивных советских поползновений в отношении сопредельных территорий, а также гарантии по объемам и срокам поставок зерна и нефти Германии.
Одно время Бартон Уэйли работал в разведке, затем переключился на научную и писательскую деятельность. Уэйли – автор многих книг на темы, близкие разведывательной. Оптические обманы зрения, искусство фокусников и иллюзионистов. Модель Вольштеттера не полна, полагает мой собеседник. В ней нет места сознательной, целенаправленной кампании дезинформации, которая ведет одна из сторон для того, чтобы захватить противника врасплох, подкрепить имеющиеся у нее, может быть, тактические и оперативные преимущества фактором внезапности, который эти преимущества усиливает. Белый шум – это расплывчатая, неясная, двусмысленная информация. Обман – это прямо противоположное. Это замена неясного и двусмысленного ясным и однозначным, только ложным. Дезинформация в истории войн, включая операцию «Барбаросса», играла, по мнению Уэлли, куда большую роль, чем шум. Дезинформация призвана убавить сомнения противника, которые шум как раз и порождает, внушить ему, что он обладает верным представлением о происходящем, и продержать его в этом заблуждении как можно дольше, желательно до самого часа Че, так чтобы, когда наконец ему откроется истина, у него не осталось ни времени, ни присутствия духа, чтобы организовать сопротивление.
По ходу кампании информационного прикрытия «Барбаросса» немцы использовали разные легенды. Сначала сосредоточение войск на польско-советской границе объяснялось желанием скрыть от английской воздушной разведки приготовление к операции вторжения в Британию, имевшей кодовое обозначение «Морской лев». Затем Абвер запустил версию, что Берлин, сомневаясь в дружественных намерениях Москвы, на всякий случай укрепляет границу перед тем, как спустить на Англию «Морского льва». Затем пора разным каналам был распространен слух, что немецкие приготовления – это лишь блеф. Потом наступила очередь легенды, будто Гитлер опасается первого советского удара. Отсюда, кстати, и бесконечные сталинские приказы пограничным частям не поддаваться на провокации. И только тогда, когда ни одна из этих легенд уже не могла успокоить подозрения и прикрыть масштабы концентрации на передовом рубеже необъятного количества живой силы и боевой техники, был пущен в ход последний козырь – липовый ультиматум. So that they will cave
into our demands. Вариант, что Гитлер бросится на СССР до завершения кампании на Западе, что он преисполнен фанатичной решимости сокрушить большевистский режим, несмотря на любые примирительные военно-дипломатические шаги Москвы, казался неправдоподобным. Бартон Уэлли документально доказывает, что не только Кремль, но и большинство руководителей стран мира и их разведки, располагая, пусть не такой, как СССР, но все равно огромной информацией о происходящем на польско-советской границе с марта 1941 года, столь же ошибочно истолковали намерения Гитлера в отношении Советского Союза, что и Сталин. Верно, Черчилль, Рузвельт, Папа Римский Пий XII, американский госсекретарь Халл, британский посол в Москве Крипс и некоторые другие разгадали планы фюрера и предупредили о них советского вождя, но при этом свои заключения они строили на общих соображениях, в точности которых они не могли убедить Сталина, а не на неоспоримых разведданных. К тому же, с приближением часа Че, убежденность и Халла, и Крипса в неминуемости войны, как ни парадоксально, не крепла, а наоборот, ослабевала. Более того, подчеркивает Уэлли, разные историки, говоря о предупреждениях, полученных Сталином, квалифицируют эти сведения как абсолютно конкретные, достоверные и надежные. На самом деле, некоторые из них оказались фикцией, но даже аутентичные предостережения были взаимопротиворечивы, по отдельности неоднозначны и поступили от источников, не внушавших особого доверия. Таким образом, считает Уэлли, Абвер добился успеха в мероприятиях по информационному прикрытию «Барбароссы», выбрав верную тактику манипулирования сознанием любого объекта, а не конкретно одной параноидальной личности, стоящей во главе тоталитарного государства.
Если бы дезинформация не удалась, Германия все равно напала бы на СССР. У нас нет никаких документов, указывающих на обратное. Однако эффект фактора внезапности растянулся на такой длительный срок, последствия его для советской армии были настолько катастрофическими, что если бы не эта внезапность, то совсем не исключено, что кампания могла развиваться совсем иначе, и что, скажем, через год Гитлер был бы вынужден искать примирение со Сталином.
Иными словами, даже если бы немецкая кампания дезинформации дала осечку, даже если бы в Берлине увидели, что Сталин прозрел раньше уготованного срока, то это могло бы приблизить или, напротив, отодвинуть нападение всего на несколько недель, не более, считает Бартон Уэлли. Вермахт был для этого инструментом достаточно гибким. Вместе с тем, если бы за запоздалым прозрением последовало рассредоточение советской боевой техники и переброска ее в оперативный тыл за 150-200 километров от границы с дальнейшим ее использованием для контрударов, то это могло бы принципиально изменить ход войны и увенчаться упомянутым примирительным сценарием.
То, что Сталин был не единственной жертвой обмана, не значит, что с него позволительно снять всякую ответственность за допущенный просчет. К середине апреля 1941 года Советский Союз имел достаточно достоверных предупреждений, если не по отдельности, то точно в совокупности, указывавших на агрессивные замыслы Германии и на осуществляемую ею активную кампанию дезинформации. И даже прозрения за 2-3 недели до часа Че хватило бы на то, чтобы передислоцировать войска и технику в тыл. Германия вряд ли могла бы жаловаться, что отвод советских сил от границы является недружественным шагом.
Были ли у Германии основания опасаться упреждающего советского удара?
У Германии не было шпионской сети в системе советского военного командования. Фактически она знала об СССР куда меньше, чем Кремль знал о Германии. Но о чем немцы были хорошо информированы, так это о передвижениях советских частей на глубине действия своей воздушной разведки, которая была отменной. У Сталина, может быть, была неделя до часа Ч для того, чтобы самому спешно начать боевые действия, и немецкое командование было уверено, что никаких мероприятий в этом направлении не проводится.
Мы беседуем с американским историком Бартоном Уэйли, автором бестселлера «Кодовое обозначение Барбаросса», посвященного тому, как Германия прикрывала свои планы нападения на СССР летом 1941 года.
К весне 41 года немецкая армия была переструктурирована на войну с СССР, причем как наступательную, так и оборонительную. Поэтому на тот момент у Сталина уже не было резона самому ввязаться в конфликт с Германией. Нанесение СССР упреждающего удара по Германии, удара в спину, возможно, имело бы смысл и какой-то шанс на успех во время кампании вермахта на Балканах ранней весной 41 года или еще раньше, на рубеже 40-41 годов, при условии, что Сталин смог бы склонить Гитлера к попытке массированного вторжения на Британские острова. В этом случае немецкой армии было бы трудно развернуться на 180 градусов, чтобы построить оборону, не говоря уже об организации наступления.
Ни о каких документальных свидетельствах, что Германию на тот момент тревожила возможность превентивного удара со стороны СССР, Бартон Уэйли не обнаружил. Не видел он и документов, указывающих на то, что советское руководство было обеспокоено постоянно меняющимися легендами, за которыми Германия прятала приготовление к Барбароссе. Сталин, как заправский актер, без репетиции блистательно сыграл ту роль, которую определили ему режиссеры в Берлине, заключил американский историк.
С историком Бартоном Уэйли беседовал Евгений Аронов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Свобода. Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Мать Сергея Магнитского обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой переквалифицировать обвинение в отношении бывшего заместителя начальника следственного изолятора Абутырка Дмитрия Кратова. По мнению Натальи Магнитской, Кратова нужно привлечь к ответственности по статье «Истязание», а не «Халатность». В Москве полиция вновь пришла с проверкой в охранное предприятие холдинга «Аскорт», принадлежащего родственникам депутата Госдумы от «Справедливой России» Гудковых, сообщил в Твиттере Дмитрий Гудков. Международный посланник в Сирии Кофи Аннан считает необходимым усиление давления мирового сообщества на обе стороны конфликта для прекращения насилия в стране. Выступая сегодня в Женеве, Аннан отметил, что время для реализации предложенного мирного плана может быть безвозвратно упущено. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что пока не может подтвердить сообщение СМИ о том, что пропавший сегодня над Средиземным морем турецкий истребитель F-4 был якобы сбит сирийскими силами ПВО. По словам Эрдогана, судьба двух пилотов, находившихся на борту, пока не известно. При этом ранее со ссылкой на Эрдогана сообщалось, что Сирия направила Турции официальные извинения за крушение истребителя в районе границы между двумя странами. Приговор по делу норвежского террориста Андерса Брейвика будет вынесен 24 августа. Об этом объявила сегодня судья Элизабет Арнсен, председательствующая на процессе. Сегодня в суде выступили представители защиты Брейвика. В Риме сегодня завершилась встреча лидеров четырех крупнейших стран еврозоны – Германии, Франции, Италии и Испании. Они договорились вынести на обсуждение предстоящего в конце будущей недели саммита 27 стран ЕС предложение выделить для стимулирования экономического роста стран региона сумму, равную 1% ВВП Европейского Союза. На сегодня это 120-130 миллиардов евро. Вы слушали краткие новости на волнах «Свободы».
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: безработица в России снизилась до докризисного уровня. Аудит банков Испании не впечатлил финансовые рынки. Правительство России ожидает, что рост экономики ускорится. Центральный банк Соединенных Штатов снизил экономический прогноз и продлил программу стимулов. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Юлия Голубева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Уровень общей безработицы в России в мае снизился с 5,8% до 5,4% численности экономически активного населения, сообщил Росстат. Это уровень докризисной первой половины 2008 года. Столь заметное снижение во многом можно объяснить сезонными факторами. С марта и по сентябрь занятость в российской экономике традиционно расширяется из-за предложения сезонных работ в строительстве, сельском хозяйстве, торговле или туризме. Но столь заметное снижение безработицы всего за один месяц можно ли объяснить только сезонными факторами? Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Конечно, сезонные факторы свою роль сыграли. Но плюс к этому, как мне кажется, на уровень безработицы сказалось изменение вот активности банков. Банки стали более активно кредитовать. У нас очень ощутимо за последние несколько месяцев выросли объемы розничных кредитов, которые, так сказать, банки выдают населению. Прежде всего, кредиты, связанные с ипотекой. И ипотека, в свою очередь, она очень сильно поддерживает объем жилищного строительства. Если посмотреть по той же самой статистике раската за май, то объем жилищного строительства в годовом выражении выросли на 7%. Это очень ощутимый рост. Поэтому мне кажется, что вот на сезонные факторы, то есть обычно строительная активность начинает выбирать темпы с марта где-то, и вот мы как раз с этого момента и увидели снижение уровня безработицы, наложился, так сказать, более высокий спрос на жилье, вызванный в том числе и более льготными условиями по предоставлению банковского кредитования, что привело к такому ощутимому снижению уровня безработицы.
То есть другие отрасли здесь особой роли не играли, на ваш взгляд?
Совершенно верно. По другим многим отраслям экономики, за исключением строительства, таких серьезных темпов роста не наблюдается. Поэтому, скорее всего, этот фактор снижения безработицы, он связан в значительной мере с увеличением объема строительства.
Главный экономист по России банка ВТБ «Капитал» Максим Орешкин.
Изменение безработицы за последний месяц практически полностью объясняется сезонными факторами. Но если более глубоко заглянуть в статистику, то можно увидеть, что в мае существенно увеличилось экономически активное население в России примерно на 170 тысяч человек. Количество занятых также выросло, то есть занятость продолжала расти, а безработица осталась неизменной, исключительно благодаря росту экономически активного населения. Основной фактор, который сейчас в эти месяцы толкает занятость вверх, это, конечно же, активность внутреннего спроса, которая увеличивает выпуск и в тех отраслях, которые склонны обычно больше нанимать рабочих. Те предприятия, которые работают на внутренний рынок, здесь можно назвать и строительство, и ту же самую торговлю, это отрасли, которые очень много людей нанимают при увеличении своего выпуска. Эти отрасли демонстрируют очень хорошую динамику, и на этом фоне занятость растет.
Эксперты нередко анализируют российский рынок труда с очень разных позиций. Одни, например, полагают, что уровень безработицы в 5,5-6,5% является неким фоновым, то есть вполне соответствующим реальному положению в российской экономике на нынешнем этапе ее развития. Другие настаивают на том, что официальная статистика занижена и что реальный уровень безработицы в стране существенно выше. Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
Вообще статистика по безработице не только в России, а мировая, она имеет определенные изъяны, потому что есть параметры скрытой безработицы, есть параметры неполной занятости, которые обычно не учитываются. И также есть группа людей, которые уже перестали искать работу, и они как бы не считаются как безработные. С другой стороны, что касается России, и особенно учитывая структуру экономики, которую мы унаследовали от советского времени, мы всегда вот за последние, так сказать, десятилетия имели большую проблему, проблему скрытой безработицы. То есть у нас чрезмерная занятость во многих отраслях экономики, связанная с социальными обязательствами, особенно наглядно это проявилось в период кризиса, потому что кризис для многих стран, для многих экономик, он оказался таким периодом очищения, ужесточения, повышения производительности труда, в том числе за счет сокращения рабочей силы. В России, если так вспомнить, усилия правительства 2009 года, они были направлены на то, чтобы не допустить серьезного сокращения рабочей силы частными российскими предприятиями. Это было одно из основных условий, на которых представлялась правительственная помощь. И, собственно говоря, ситуация немногим изменилось. Поэтому низкий уровень безработицы в России, он фактически не обязательно на плюс. Он, скорее всего, может показывать также и то, что у нас серьезные недостатки в производительности труда и переизбыток рабочей силы, особенно на многих предприятиях обрабатывающей промышленности.
Максим Орешкин, банк ВТБ «Капитал».
Я думаю, в обеих этих точках зрения есть доля правды, хотя, мое мнение, это, конечно, ближе к первой точке зрения. В принципе, в любой экономике всегда можно выделить некоторую циклическую безработицу. И есть так называемая структурная безработица. Это связано с проблемами несоответствия структуры рабочей силы и структуры спроса на рабочую силу. В настоящее время в российской экономике циклическая безработица, она низкая, и даже можно сказать, что она уже находится в отрицательном значении, то есть внутренний спрос в российской экономике настолько силен, что дальнейшее снижение безработицы за счет дальнейшего наращивания спроса активного, оно уже невозможно без серьезного ускорения темпов роста заработных плат и, соответственно, инфляции. Если же посмотреть на структурную безработицу, то тут естественный фон безработицы, о котором говорится, то он, по нашим оценкам, не находится где-то около уровня в 6%. На самом деле, этот уровень является довольно высоким, что говорит о наличии определенных структурных проблем в российской экономике, особенно, например, за пределами крупных городов. Если мы посмотрим на ту же статистику Госкомстата относительно безработицы в сельских районах России, то мы увидим, что даже в период наименьшей сезонной безработицы, то есть летом, когда большая занятость в сельскохозяйственном секторе, там безработица редко опускается ниже отметки в 9%, что, конечно, является очень высокой.
Уровень общей безработицы в России в мае снизился с 5,8% до 5,4% численности экономически активного населения, сообщил Росстат. Это уровень докризисной первой половины 2008 года. Банкам Испании для их рекапитализации даже при неблагоприятном развитии событий необходимо в целом до 62 миллиардов евро. Таковы выводы независимых аудиторских проверок испанской банковской системы, проведенных двумя зарубежными аудиторскими фирмами, итоги которых были представлены в четверг. Две недели назад министры финансов стран еврозоны предварительно одобрили предоставление Испании кредитов на сумму до 100 миллиардов евро. Именно для рекапитализации национальных банков, понесших большие убытки в результате краха недвижимости в стране в 2008 году. Казалось бы, если независимый аудит показал, что денег на помощь банковской системе Испании нужно на треть меньше, чем уже готова выделить еврозона, для долговых рынков это скорее позитивная новость, после которой доходность испанских гособлигаций, то есть процент, запрашиваемый за них рынком, должна, по идее, снизиться. В результате новые заимствования станут для правительства Испании более доступными. Но случилось обратное. Доходность испанских гособлигаций не только не снизилась на результатах аудита, но даже чуть выросла. Чем это было вызвано? Может быть, тем, что любые суммы внешней помощи Испании, как пока предполагается, должны пройти через госбюджет, а не пойти напрямую банкам, что, соответственно, лишь увеличит объемы уже накопленного страной долга, пока он не превышает 70% ВВП, тогда как средний для стран еврозоны уровень сегодня 90%. Аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Да, скорее всего, причина именно в этих факторах, но говорить о том, что рынок негативно отреагировал именно на новость о той сумме, о которой вы говорите, это не совсем так, поскольку в четверг был очень непростой день, упали фондовые рынки, ситуация на долговых рынках тоже не очень удачно складывалась из-за возросшего неприятия риска. Поэтому мне кажется, что больше вклад внесли вот именно эти общие такие факторы для всех рынков. А что касается помощи Испании, то мне кажется, на эту новость впоследствии рынок отреагирует достаточно позитивно, по крайней мере, когда появятся уже детали, когда станет ясно, как эта помощь выделяться будет непосредственно банкам, либо через какие-то государственные фонды. Но в любом случае, тот факт, что эта помощь будет оказана и уйдет, по крайней мере, один из ключевых рисков, связанных в данном случае с ситуацией в банковской системе Испании, которая негативно влияет на общую ситуацию на долговых рынках, мне кажется, что когда вот дойдет до конкретных решений выделения средств, рынок позитивно воспринят такие шаги, и доходность, в том числе и по гособлигациям, может снизиться.
Доходность гособлигаций, как Испании, так и Италии, остается весьма высокой. При таких уровнях занимать деньги на долговых рынках, чтобы самостоятельно обслуживать уже накопленный долг, правительствам этих стран становится все более затруднительным. С точки зрения самого долгового рынка, какого рода меры со стороны Европейского Союза помогли бы быстро снизить эту доходность? Например, новые аукционы Европейского Центрального Банка по предоставлению банкам Европы относительно дешевых и долгосрочных кредитов, или выкуп на рынке тем же банком или Европейским антикризисным фондом части гособлигаций проблемных стран, чтобы сбить их рыночную доходность. Хотя среди стран еврозоны у таких планов есть как сторонники, так и противники. Владимир Харченко.
Полностью согласен. Я считаю, что именно такие меры позволят сбить доходность и по испанским гособлигациям, и по итальянским. И видно было, как рынок отреагировал на первые два аукциона, в ходе которых Европейский Центробанк предоставил длинные деньги банкам. Поэтому участие ЕЦБ, вот прямое, либо опосредованное через различные фонды, мне кажется, оно может принести ощутимые плоды и сбить доходность по гособлигациям проблемных стран. И более того, мне кажется, что если Европейский Центробанк как-то заявит о готовности выкупать гособлигации на вторичном рынке и как бы ограничивать рост доходности, мне кажется, наличие вот потенциально вот такого покупателя на рынке, оно само по себе ограничит рост доходности и, может быть, окажется даже так, что до непосредственного, что ли, выкупа дела и не дойдет. То есть, зная о том, что Европейский Центробанк в случае необходимости вмешается, мне кажется, что многие участники рынка, в том числе достаточно спекулятивные иностранные и готовые играть на росте доходности, они несколько ограничат эту активность, и это ограничит в данном случае заемщиков в Италии и в Испании от таких неприятных сценариев.
Банкам Испании для их рекапитализации даже при неблагоприятном развитии событий необходимо в целом до 62 миллиардов евро. Таковы выводы независимых аудиторских проверок испанской банковской системы, итоги которых были представлены в четверг. Это на треть меньше, чем уже готовы предоставить Испании страны еврозоны. Однако к снижению текущей доходности испанских гособлигаций на долговом рынке эта новость пока не привела. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Правительство России ожидает, что рост экономики ускорится. Центральный банк Соединенных Штатов снизил экономический прогноз и продлил программу стимулов.
Общий объем экономики России в мае увеличился на 4,2% к уровню такого же периода 2011 года. Причем за 5 месяцев темпы роста ВВП в годовом исчислении составили 4,5%. Об этом новый министр экономического развития страны Андрей Белоусов заявил в Санкт-Петербурге в кулуарах Международного экономического форума. В связи с этим, по его словам, эксперты министерства уже в августе при плановой корректировке прогноза социально-экономического развития страны, скорее всего, повысят оценку роста ВВП по итогам текущего года с нынешних 3,4 до 3,7, а может быть и до 4%. Однако высокие показатели января-мая, по мнению экспертов, не дают поводов для оптимизма относительно динамики российской экономики в будущем. Пока слишком значительное влияние на темпы ее роста оказывают временные факторы, проявившиеся особенно в первом квартале года. Главный экономист Банка Открытия Владимир Тихомиров.
Общий экспорт вырос на 18%, при этом импорт рос намного более медленными темпами, что привело к увеличению вклада чистого экспорта в ВВП. Но это, в свою очередь, в общем, результат не столько повышения экономической активности в России, поскольку объемы экспорта в физическом выражении не увеличились, а, в общем, стагнация по основным продуктам продолжается, это прежде всего нефть и газ, а сколько результат более высоких цен на нефть мировых. Но в последние пару недель мы видим довольно-таки ощутимое снижение цен на нефть, поэтому говорить о том, что такая ситуация продолжится дальше в этом году, наверное, рискованно.
Помимо этого, как считает Владимир Тихомиров, дополнительную поддержку экономики России в первом квартале оказали заметный рост внутренних инвестиций вследствие увеличения бюджетных расходов, а также дальнейшее оживление потребительского спроса.
Темпы розничной торговли, темпы роста зарплат, в общем, были довольно-таки ощутимыми. Но это в значительной мере результат трех факторов. Прежде всего, это повышение зарплат в преддверии выборов, особенно это связано с правоохранительными органами и армией. Второе – это усиление рубля, как результат более высоких цен на нефть в первом квартале, что привело к росту более высокому реальных доходов населения. И третий фактор – это рост кредитования банками. Опять, последние вот данные за апрель и май показывают, что темпы роста кредитования банками начинают снижаться, и у банков начинает расти просроченная задолженность. Поэтому говорить о том, что эти все факторы будут дальше играть такую же роль, сложно.
Еще в апреле, то есть до публикации данных о темпах роста экономики России в первом квартале, правительство понизило их прогноз в целом по 2012 году с 3,7 до 3,4%. Причем произошло это практически одновременно с решением МВФ, который, наоборот, повысил свою оценку роста российской экономики с 3,3 до 4%. Тогда эксперты сочли такой оптимизм неуместным. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Капитал» Алексей Девятов.
Мне действительно представляется, что во многом оптимизм МВФ не оправдан. По крайней мере, пока мы видели снижение темпов роста российской экономики. В конце прошлого года, начало года, в общем-то, получилось достаточно успешным. В том, что касается, скажем, февральских данных по промышленному производству, то отчасти они получились такими высокими, потому что этот февраль оказался достаточно холодным, и там серьезно выросло производство электроэнергии и тепла.
Казалось бы, теперь прогнозы МВФ кажутся более убедительными, чем текущие оценки российского правительства. Однако главный экономист Банка Открытия Владимир Тихомиров советует пока не торопиться.
Реалистичный диапазон достаточно широкий, от 3 до 4% роста экономики России в этом году. Все зависит от двух моментов, которые пока сложно спрогнозировать точно. Это состояние мировой экономики, то есть будет ли вторая волна кризиса, что будет твориться в Европе, что будет твориться на рынках нефти и связанные с этим события на Ближнем Востоке, вокруг Ирана и так далее. Это очень сложно спрогнозировать. То сценарии могут быть совершенно различные. Если брать более пессимистичный сценарий, то мировая экономика входит в новую фазу кризиса, то, конечно, это традиция на темпах роста российской экономики. Если брать умеренно оптимистичный сценарий, что ничего страшного не произойдет, тогда, видимо, так сказать, российская экономика может показать темпы там ближе к 4%.
Дополнительную неопределенность перспективам российской экономики в текущем году, как считает Владимир Тихомиров, придает и политический фактор, связанный с переменами в составе правительства.
Второй момент, который очень сложно пока точно оценить, это будущая политика правительства России. Президент Путин опубликовал ряд экономических декретов, где обозначил довольно-таки амбициозные цели со сроками, но пока не очень ясно, кто эти цели будет исполнять, насколько квалифицированы и как на это среагируют инвесторы, как российские, так и зарубежные. Если все пойдет по более оптимистичному сценарию, то мы можем увидеть всплеск частных инвестиций, что окажет поддержку росту. Если по-прежнему будет отношение инвесторов скептическое, и энтузиазма большого не будет, то темпы российской экономики могут существенно замедлиться во втором полугодии.
С тем, что российская экономика по-прежнему находится в зоне риска, согласен руководитель Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Российская экономика остается чисто структурно такой же, как она была и 5, и 10 лет назад. И власти не раз об этом говорили. Структурно она перекошена. Сырьевой сектор преобладает по-прежнему. И это создает значительные риски в условиях, когда внешнеэкономическая конъюнктура, а попросту говоря, цены на основные наши сырьевые товары, на нефть, на газ, могут снизиться.
Действующий вариант федерального бюджета на текущий год рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Urals» – $115 за баррель. Однако министр финансов Антон Силуанов уже признал этот прогноз почти нереалистичным.
Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, объявил в эту среду о значительном снижении своего прогноза темпов роста американской экономики и в нынешнем, и в будущем году. Так, на 2012 год предыдущий прогноз предполагал рост ВВП США в диапазоне от 2,4% до 2,9%. Теперь он от 1,9% до 2,4%. Кроме того, Центральный банк считает, что нынешний уровень безработицы в США 8,2% вряд ли снизится до конца года. На этом фоне банк заявил о продлении до конца 2012 года действия, начатые еще осенью, программы опосредованного стимулирования роста американской экономики, известной как «Твист». Поначалу программу предполагалось завершить к 1 июля. Ее суть сводится к тому, что Центральный банк США реструктурирует свой же портфель американских гособлигаций. В нем становится меньше краткосрочных и больше долгосрочных бумаг, процентные ставки по которым ниже. А именно процентные ставки по гособлигациям США являются определяющими и для других процентных ставок в финансовой системе Соединенных Штатов. На это и делается расчет. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Речь идет о том, чтобы снизить процентные ставки на долгосрочные облигации с тем, чтобы другие финансовые инструменты стали более привлекательными для инвесторов. Скажем, корпоративные облигации большей длительности. Тогда предприятие сможет получить деньги на долгосрочные инвестиции. Федеральная резервная система рассчитывает, что мера эта не инфляционная, ущерба от нее практически нет, происходит лишь перегруппировка сил, но, возможно, будет некоторый положительный эффект.
Впервые подобная программа реструктуризации своего портфеля гособлигаций под названием «Твист» была реализована Центробанком США еще в 1961 году. Некоего решения по новым финансовым стимулам рынки ожидали от Федеральной резервной системы последние 3-4 месяца. Но так вышло, что появилось оно лишь теперь, когда внеочередные выборы в Греции завершились относительно благополучно для финансовых рынков. Хотя, понятно, стимулы Центробанка США исходят прежде всего из положения в самой американской экономике, общая доля экспорта в которой не превышает 11-12%. Из США научный сотрудник исследовательского института Милкена в Калифорнии Джеймс Барт.
На мой взгляд, решение Федеральной резервной системы не связано с ситуацией вокруг Греции. Его цель – убедить американцев в том, что если экономика США будет испытывать трудности, Центральный банк готов к дополнительным стимулам для нее. Нынешнее решение стало лишь небольшим шагом в этом направлении, но оно никак не связано с происходящим в Европе. Другими словами, решение Федеральной резервной системы не следует толковать как заявление о том, что, дескать, в Европе теперь все будет в порядке, и мы не считаем нужным принимать дополнительные меры. Американский Центральный банк больше волнует замедление экономического роста и новое повышение уровня безработицы в США. Так что федеральная система как бы говорит, если рост экономики замедлится еще больше, то мы будем готовы принять меры.
За время после глобального финансового кризиса «Твист» — это уже третья программа стимулирования со стороны Центрального банка США. Две первых предполагали вливание в финансовую систему Соединенных Штатов триллионов долларов за счет выкупа как проблемных долгов банков, так и государственных облигаций, то есть были инфляционными. Поэтому третья программа стимулирования «Твист» роста вливаний дополнительных денег не предполагает. Их и так уже в системе много. Михаил Бернштам, Гуверовский центр Стэнфордского университета.
Действительно, речь идет о влиянии очень тонком, небольшом. Все начинают понимать, что, в общем-то, традиционные меры денежной политики исчерпаны. Но речь-то ведет о том, что в экономике денег достаточно. Крупные предприятия держат на счетах в банках 2 триллиона долларов. Банки, в свою очередь, большую часть этого, то есть 1,6 триллиона долларов, просто депонировали в Федеральной резервной системе с нулевым риском под ничтожный процент. А экономика страдает без кредита. Малые предприятия, средние бизнесы, те, кто начинает бизнес, те, кто хотят нанять работников, не могут одолжить деньги. Банки не доверяют заемщикам, банки не доверяют друг другу, межбанковский кредит замерз, кредитная система не работает. Вот о чем идет речь.
Центральный банк США, Федеральная резервная система, объявил о продлении программы «Твист» одновременно со снижением собственного прогноза роста американской экономики в этом году. Если раньше он предполагался в диапазоне от 2,4% до 2,9%, то теперь от 1,9% до 2,4%. Кроме того, Центральный банк считает, что нынешний уровень безработицы в США 8,2% вряд ли снизится до конца года. На ваш взгляд, в какой мере продление программы «Твист» может ускорить рост кредитования в США, который пока остается минимальным – 1-1,5% в год? Джеймс Барт, исследовательский институт Милкина.
Я не думаю, что продление программы «Твист» до конца года приведет к росту кредитования. И вот почему. У компаний сегодня очень много наличных денег, которые они могут потратить, если захотят. И у банков в резервах огромные суммы. Но главное препятствие для роста кредитования – это ощущение неопределенности, которое сейчас превалирует среди участников рынка. Неопределенности не только в отношении фискальной политики государства, но и новых правил банковского регулирования, введенных после банковского кризиса. А на фоне такой неопределенности компании и предприятия не спешат тратить свои деньги, а банки не готовы расставаться со своими резервами.
Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, объявил в эту среду о значительном снижении своего прогноза темпов роста американской экономики и в нынешнем, и в будущем году, и на этом фоне о продлении до конца 2012 года действия, начатой еще осенью, программы опосредованного стимулирования роста американской экономики, известной как «Твист». Поначалу ее предполагалось завершить к 1 июля. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Юлия Голубева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Поверх барьеров петербургский композитор Александр Кнайфель.
Там просто все круги ада. То есть погружение в самые воды греха и ужаса. Это красиво. Это к вопросу о тайне искусства.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я воспринимаю эти обвинения как политическое дело.
Самое главное, это чтобы военные выполнили обещания.
Депутатам от «Справедливой России» рекомендовано рассмотреть возможность
основанием для обвинения стали статьи Андрея Почёбыта на сайтах
«Хард». Как мог человек, живущий среди нас, превратиться в смертоносную машину?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».